знать. В Крыму 13:00. Кримське питання.
Наскільки є важливим для економіки України і Росії туризм, і, зокрема, в'їзний туризм? Чому відбулося зменшення туристичного потоку і коли очікується його відновлення? Туристи з яких країн приїхали до України у 2021 році? І чому їх принадила Україна? Як туризм впливає на розвиток різних регіонів? І чи є в'їзний туризм зараз на території анексованого Росією Криму? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Інковський, і ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалі», а також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, то телефонуйте за іншим номером 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 годині ранку, 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Отже, ми починаємо. Минулий рік постав туристичну галузь в екстремальні умови і кардинально змінив підхід туристів до вибору країн для відпочинку. Про це йдеться в інформаційному повідомленні Державного агентства розвитку туризму України. Водночас продовжується в цьому повідомленні перше півріччя 2021 року ознаменувалося поступовим відновленням туристичних потоків, як для України, так і для світу загалом. Відбулося значне переосмислення туристичних маршрутів і підвищення рівня внутрішніх поїздок у всьому світі. Проаналізувавши дані за перше півріччя 2021 року, можна зауважити ріст кількості відвідувачів до України на 9% у порівнянні з другим півріччям 2020 року. За цей рік ми прийняли 1,5 мільйона осіб з різних країн. Однак цей показник на 31% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тоді кількість іноземців в Україні становила 2 мільйони і на 75% менше за показник аналогічного періоду 2019 року, коли кількість іноземних гостей досягла майже 6 мільйонів. Спостерігаємо значний приріст відвідувачів за другий квартал 2021 року. Їхня кількість у 4 рази перевищила кількість осіб, прийнятих за відповідний період 2020 року. Напомню, це йдеться у повідомленні Державного агентства з розвитку туризму. Водночас у сусідній Росії в'їзний турпоток до Росії продовжує стримувати пандемія. У порівнянні з доковідним 2019 роком він зменшився на 70%. Про це на прес-конференції повідомила виконавча директорка АТОР Майя Ломідзе. За її словами, для мандрівників з Росії відкриті 40 країн, і громадяни цих країн також можуть приїжджати до Росії. Однак, поки що кількість іноземних туристів до Росії настільки є незначною, що говорити про відновлення стабільного в'їзного туризму не доводиться. Про це сказала виконавча директорка АТОР Асоціації туристичних операторів Росії Майя Ломідзе. Отже, сьогодні в нашій програмі ми спробуємо розібратися, як чи вдається Україні залучати іноземних туристів, навіть попри пандемію, чому не їдуть, за словами представників російського турбізнесу, іноземні туристи до Росії, і загалом, наскільки важливо, щоб до країн навіть в епоху, в таку непрості часи приїздили іноземні туристи. До цієї розмови ми запросили кілька експертів, і почнемо нашу розмову з керівником департаменту розвитку в'їзного і внутрішнього туризму українського туроператора JoinUp Сергієм Кириченком. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Сергію, хотілося б дізнатися вашу оцінку. От чи орієнтуєтеся ви на ті дані, які наводить Державне агентство з розвитку туризму, про те, що на 9% у першому півріччі 2021 року зросла кількість відвідувачів України у порівнянні з другим півріччям 2020 року? Тобто всі ті люди, які відвідують Україну, вони є туристами?
Так, я думаю, що ми повинні звертати на увагу на дані, котрі надає ДАРТ, тому що на даний момент це єдиний орган, котрий має доступ до такої інформації. Вони тісно співпрацюють з Державною прикордонною службою. І я думаю, кожен з нас, хто гуляє по місту, по Києву, по Львову або великим містам України, бачить ту велику кількість туристів, котра почала приїздити, а особливо з країн Перської затоки.
Тобто, за вашими оцінками і за вашими даними, насправді більше стало, побільшало туристів у порівнянні з 2020 роком?
А вже ж. Ми можемо казати, що вперше, я думаю, за роки незалежності в Україну почали прилітати туристи, або можна казати так, що впевнено казати, що 100% літаків заповнені не туристами українцями, котрі відлітають з України, а іноземцями. Це в першу чергу з Саудівської Аравії.
Угу. А скажіть, будь ласка, наскільки важливим є оцей туристичний потік, для кого він є важливим в Україні, насамперед? Ну, я розумію, напевно, для туроператорів він є важливим, для тих літаків, які возять, а для кого ще?
Для, якщо ми кажемо про в'їзний туризм в Україну, це перш за все важливо для готелярів, для власників ресторанів, для гідів, екскурсоводів, для музеїв та у всіх органів, які займаються туризмом та атракціями для українців та іноземців в Україні.
А нагадаю, що з нами Сергій Кириченко на телефонному зв'язку, керівник департаменту розвитку в'їзного і внутрішнього туризму, туроператора GenUp. І таке запитання до вас. А скажіть, будь ласка, загалом, якщо говорити от зараз в умовах пандемії, чи Україна стала більш... Ну, чому ці люди приїхали саме до України? Чому раніше вони не приїздили, чи, може, приїздили, але не так масово, а зараз приїздять?
Якщо ми кажемо про, наприклад, Саудівську Аравію, України, Перської затоки, тому це тому, що Україна в минулому році відмінила візи для цих громадян. Раніше, щоб потрапити в Україну, потрібно було пройти дуже багато бюрократичних процедур в наших по консульствах за кордоном. Зараз це стало набагато краще. Ти можеш купити, специфіка, наприклад, арабського туриста в тому, що вони купують квитки за день, за два до виліту. І така специфіка, що зараз і вони без яких особливих проблем можуть потрапити в Україну. Просто купити квиток та готель і все. Бувають навіть випадки, коли туристи просто прилітають в Україну і в аеропорту сидять, вибирають вже готелі, собі програму вже на місці. Але ще основна така проблема виникла у цих туристів, тому що, наприклад, на початку літа ще такі країни, як Грузія, Азербайджан, були для них закриті через пандемію, а також тому, що зараз геополітично Туреччина та Саудівська Аравія перебувають в такому стані дуже недоброму, і тому зараз саудити не можуть подорожувати навіть через Стамбул або турецькими лініями, і тому в них нема і не було цього літа великого вибору, куди можна було мандрувати. Європа також була зачинена, тому Україна стала таким дуже важливим і цікавим містом для подорожі для них.
А чи ви оцінювали, наскільки заможні ці туристи, не про гостей так не можна говорити, але все ж таки, скільки грошей вони з собою привозять, чи можна так говорити, що скільки грошей, може, витрачають, скільки грошей залишається після таких візитів в економіці України?
Так, є дані від також від ДАРТ, і приблизно, якщо кажучи про дані, котрі ми маємо, то цього літа приїхало понад 40 тисяч арабів. Кожен з них, приблизно, я думаю, десь мінімум потратив в Україні 500 доларів. Ми можемо помножити 40 тисяч на 500, це вже ми маємо 20 мільйонів доларів. Це так, приблизно на покупку тільки білету. А ще ми можемо казати про готелі, а потім про ресторани, про музеї, про сувеніри і все, що продається. Є різні дані, але я думаю, що десь під кінець року ДАРТ може дати якусь оцінку, скільки грошей було. Вони зберуть інформацію, від авіакомпаній, хто скільки перевіз, тому що це буде найкращий показник. А також від готелярів, тому що готелі ведуть також статистику, саме з яких країн люди приїжджають і скільки було сплачено їм за проживання, і скільки доля з цього податків іде.
Я дивлюся просто, що є такі країни, в яких складова від в'їзного туризму, а може і загалом від туризму, у нас сягає понад 10% загалом валового внутрішнього продукту, тобто дуже багато, це велика частина. В Україні вона поки що є значно меншою, за офіційними даними. А на вашу думку, чим можливо, і це у найближчому майбутньому, щоб українці більше заробляли на тому, щоб люди відкривали для себе Україну, приїздили до України, ну, з інших країн світу?
А вже ж, я думаю, що вже наступного року це буде дуже суттєво, можна буде побачити, тому що з наступного року ми маємо прогноз, що вже не буде, ну, такого спонтанного сплеску, всі будуть підходити до формування продукту в Україну завчасно. І, наприклад, якщо знову ж таки казати про арабський ринок, то мандрувати вони почнуть вже з травня місяця по кінець вересня, і буде нарощуватись інші країни, я думаю, також будуть прямі рейси до Кувейту, до Бахрейну, до Оману, інших країн Перської затоки, котрі також почнуть активно освоювати Україну. Я думаю, що це на найближчі 10 років мінімум ми тільки арабським ринком будемо завантажені. Потім ще піде сплеск, я думаю, туристів з Китаю, тому що Китай також отримав безвізовий режим. І коли Китай відкриє свої кордони для виїзду своїх громадян за кордон, ми також побачимо і той цей сплеск також.
Угу. А от всі ці туристи з тих країн, ну, це не європейські країни, очевидно, да? Тобто з країн Азії. Чи є в них якісь такі особливі умови чи до проживання, наприклад, да? Чи там до того, що вони які заходи відвідують? Тобто, чи готовий загалом український ринок, оцей туристичний ринок, для того, щоб приймати тих туристів?
Дякую. На жаль, цього літа, ну, не всі об'єкти, не всі курорти були готові, але я думаю, що взагалі Україна дуже добре справилася з цим питанням, з усіма туристами. Якщо ми кажемо про Саудівську Аравію, то тут потрібно розділяти їх на різні регіони. Наприклад, Ріад, Касім, вони подорожують тільки до Львова. Їм потрібно у Львові там 2-3 доби проживання, а потім вони мандрують на 10-14 ночей в Буковель. А Буковель – це зараз для них курорт номер один. Туристи з Джидди подорожують містами, і для них дуже цікаво відпочивати як у Києві, так і у Львові, класичними міськими турами займатися, а також на такий же самий період мандрувати в Карпати. Для жителів Ріаду та Джиду важливо свіже повітря, дощ. Вони дуже кайфують від дощу. Їм дуже важливий гарний вигляд з номера. Це дуже важливо, щоб був балкон, на котрому вони можуть просто посидіти. Для них наша температура влітку дуже комфортна. А якщо ми кажемо про жителів Даммам, це інше місто, яке ближче до Бахрейну, це інший тип туристу, котрий досить економний, але також він полюбляє як міський, так і природний відпочинок. Тому тут треба розділяти, вони всі специфічні, всі різноманітні, але, ну, перш за все, можна відмітити, що Україна дуже добре справилась. Єдина проблема, що в пік були проблеми з наявністю номерів, тому що сплеск дуже великий, і можна казати, що 80% в Карпатах, в Буковелі це були виключно араби.
Угу, зрозуміло. Дякую вам, Сергій Кириченко, керівник департаменту розвитку в'їзного і внутрішнього туризму українського туроператора JoinUp, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про в'їзний туризм. За даними Державного агентства розвитку туризму, відбувається зростання кількості в'їзних туристів до України у першому півріччі 2021 року, за даними цього агентства, на 9% зросла кількість відвідувачів України у порівнянні з другим півріччям 2020 року. І у першій половині 2021 року відзначається, за цими даними, позитивна динаміка у збільшенні кількості туристів з таких країн, як Саудівська Аравія, Сполучені Штати Америки, Ізраїль і країн Закавказя. Так пишеться на сайті Державного агентства розвитку туризму. Збільшилась кількість туристів з Вірменії, Грузії, Азербайджану. Ну і також традиційними ринками для України залишаються, ну, в сенсі, напевно, да, для відвідувань України залишаються Молдова, Росія, Румунія, Білорусь і Туреччина. 70% іноземців, що відвідали Україну, це європейці. Ну, в сенсі з європейських країн 24% представники країн Азійського регіону і 2,8% приїхали з Північної Америки, лише 1,7% громадян африканського континенту. континенту. Ми продовжимо програму. Далі будемо говорити у програмі «Кримське питання» з Денисом Антонюком, українським експертом з туризму і авіабізнесу. Денисе, вітаю вас.
Добрий день, Олександр.
Таке запитання до вас. Да? Оцей сезон, навіть простим оком, можна було побачити на вулицях Києва багато людей, яких, ну, нам казали, що це приїхали туристи з Саудівської Аравії. Чи перше запитання, найголовніше, чи насправді їх було багато, тих туристів? І друге запитання, чому ті туристи обрали саме Україну?
Ну, мы как принимающая страна, как принимающий бизнес, очень довольны тем, что случилось этим летом. Причины основные три, и есть еще несколько дополнительных. Первое, второе, третье – это коронавирус, который закрыл все пять стран залива, и туристы, из которых не могли никуда выезжать в мир. То есть, когда 17 мая закончился Рамадан, в поиске хоть какой-нибудь альтернативы они первым делом нашли Украину. Почему? Потому что единственное, у которой не было ограничений серьезных по ковиду. То есть ты из Саудовской Аравии, если у тебя есть все здорово с вакцинацией, ты можешь проходить и отдыхать. И если у тебя нет вакцинации, получил PCR-тест, проходишь, едешь, отдыхаешь. То есть это номер один. Номер два – это то, что Украина оказалась готова. Слава богу, в прошлом августе наконец-то здравый смысл восторжествовал, и Украина отменила визы для всех граждан залива. Для саудитов, для кувейцев, для бахрейнцев, оманцев, катарцев. И, собственно говоря, это требовалось сделать уже очень много лет. Это костная система советская еще, которая говорила про то, что давайте сделаем полностью систему взаимности, при которой мы относимся к визам к странам так же, как они относятся к нам. На самом деле нам деньги нужны гораздо больше, чем саудитам или катарцам. Саудиты или катарцы получат деньги от газа и нефти. То есть нам наши деньги нужно зарабатывать. И вот это решение по туризму нужно было принять, ну, лет, наверное, еще 15 или 20 назад. К счастью, одумались, приняли, решили. С августа месяца визы для них отменены. И это была вторая главная причина, по которой вот они поехали. И, наверное, третья важная, хоть и не самая, это то, что Саудовская Аравия на политическом уровне поругалась с Турцией. Один царь поругался с другим царем и сказал своим подданным, в Турцию мы в этом году не едем. Ну а поскольку Турция была для них главным направлением для отдыха летнего, это и природный туризм, это вот все, что в горах, все, что на море, и городской туризм, это все, что было в Стамбуле, это шопинг, это просто культурный туризм. И поэтому, когда Сауды, вот 17 мая случилось окончание Рамадана, они начали искать, куда бы им поехать, а они всегда ехали и ехали надолго, то из этих трех причин посмотрели, выбрали, открытая полностью оказалась только Украина рядом. По ковиду пускают, по прививкам вопросы решаемые, по визам, слава богу, не надо ничего заморачиваться, даже электронную визу, просто приезжаешь, ставишь штамп, и проезжаешь дальше. И третий вопрос, закрылось самое главное для них направление, это Турция. Угу. Вот, собственно говоря, три причины. Есть еще много мелких. Про них можно там по ходу рассказать, но основные три, из-за которых это вот эти три. То есть когда у нас в Украине говорят, что полетели лоукосты и поэтому поехали сауды, нет, сауды полетели и лоукосты полетели именно потому, что создались все остальные условия.
А как вы думаете, кстати, в следующем сезоне этот поток имеет шансы сохраниться или нет?
По цифрам, которые, вот похоже, что мы их достигнем, появилось в районе 40 тысяч саудов и в районе 2-3 тысяч других национальностей. Так вот, моя, назовем так, чуйка, что от саудов останется, наверное, половина, и это будет очень здорово, если их половина останется, потому что это очень хороший, очень денежный и очень, как это сказать, равномерный поток. Но добавятся другие национальности залива, те, которые в этом году не могут путешествовать. Это в первую очередь Кувейт, это, скорее всего, Оман и, возможно, Бахрейн. Кстати, для украинца обычного, на первый взгляд, невозможно отличить оманца от саудита от кувейца. А если посмотреть и если понимать, как это все работает, то видно, что на самом деле номер один и с большим отрывом, это, конечно, саудиты, но и в том числе по моей компании номером два так уверенно были бахрейнцы. А Бахрейн – это не самая большая страна залива и не самая богатая. Тем не менее, очень с удовольствием группы сюда ехали и в перспективе будут ехать еще.
Денис, такой вопрос, он может быть немного философский, но тем не менее. Вот этот въездной туризм, на ваш взгляд, насколько Украина вообще использует свой потенциал сейчас? И где они, если не используют его в полной мере, то где они, собственно говоря, эти рычаги, которые позволят его использовать?
О, это очень-очень хороший вопрос. Я вам смело могу сказать, наш украинский туризм состоит из нескольких, или наши возможности состоят из нескольких частей. Номер один – это вот то, что в этом году мы получили. Это леже-туризм, в первую очередь семейный и пары ханимунерсы, это у которых медовый месяц. И это, собственно говоря, только один сегмент. Самый богатый, самый жирный, что ли, туристический сегмент, который во всем мире приносит больше всего денег, это бизнесовый туризм. Тот, который не оставляет там $300-500 на, или там даже $1000 за какой-то достаточно длинный период, а тот, кто приезжает и покупает всю остальную инфраструктуру, не только гостиницу, но и залы, но и дорогой трансфер и все остальное. Это те, которые организовывают здесь конференции, те, которые здесь организовывают мероприятия от концертных и до каких-то корпоративных выездов. Вот этого сегмента в Украине в этом году еще не поехало. И, собственно говоря, вот на что мы рассчитываем на будущий год, это то, что мы со своей стороны, Украина, сделает свою домашнюю работу и подготовится, чтобы поехал вот этот вот более денежный, более, что ли, интересный сегмент. А третий и четвертый сегменты, которые тоже есть, но они не массовые, это медицинский туризм, это спортивный туризм. Так худо-бедно он и так в Украине есть. Арабы едут в Украину лечиться, арабы едут по очень таким нишевым вопросам, не только стоматологию, но там клеточная медицина, едут к доктору Козявкину, то есть, ну, этот вот сегмент тоже рабочий. И спортивный, есть сборы, едут они, больше всего Кувейт, Эмираты, но и Сауды появляются. Так что, в принципе, из четырех сегментов, вот, которые я понимаю, ну, что могли бы быть или есть, слабее всего сейчас есть это MICE-сегмент. Это Meeting Incentive конференции и ну, это мероприятийный и корпоративный сегмент. И здесь у нас есть одна огромная недоработка. Ну, собственно говоря, она тоже тянется от нашей, что ли, костности или от того, что страна меняется очень-очень медленно. Визовый вопрос для саудов, кувейцев и прочих заливных людей мы решили. Но в Саудовской Аравии и во всех остальных пяти странах вот все богатые люди – это только местные. Это местные шейхи, которые на верблюдах там сотни лет ездили. Те, которые имеют выход на нефть, газ и на большой бизнес. А вот среднее звено там все, это, как правило, египтяне, это, как правило, сирийцы, это, как правило, ливанцы, пакистанцы. Те, которые в заливе работают годами, и те, которые делают всю среднюю работу. Например, почти все директора агентов в Саудовской Аравии – это либо египтяне, либо индусы.
Например, они не могут воспользоваться, да, этим безвизовым режимом.
Они физически не могут, они не могут воспользоваться безвизом. Более того, за исключением индусов, все остальные имеют очень стрёмную, очень жесткую визовые проблемы с нами. Так вот, для того, чтобы поехал вот тот средний класс, который едет с бизнес-целями, нужно сделать легкую визовую процедуру для тех людей, которые в заливе работают. Это точно не мигранты, это точно не террористы. Это вот та публика, которая зарабатывает много в Саудовской Аравии, которая с удовольствием ездит там, на выходные куда-то, и те, которые организационная часть всей выездной программы. Например, понятно. Для того, чтобы послать группу в 100 человек из Саудовской Аравии в Украину, нужно, чтобы с ними был египтянин, который всем рулит. Нужно, чтобы был египтянин, который все оплачивает.
Понятно.
А ему-то попасть в Украину и сложно.
Спасибо вам. Денис Антонюк, украинский эксперт по туризму и авиабизнесу, был с нами на прямой скайп-связи. Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Значит, дальше вот еще что обсудим. Въездной турпоток в Россию продолжает, говорили про Украину, теперь про Россию. А вот въездной турпоток поток в Россию продолжает сдерживать пандемия. По сравнению с доковидным 2019 годом он сократился на 70%. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России Майя Ламидзе АТОР. По ее словам, для путешественников из России открыты 40 стран, и граждане этих стран также могут приезжать в Россию. Однако пока количество иностранных туристов в России настолько незначительно, что говорить о восстановлении стабильного въездного туризма не приходится. Далее прямая речь Майи Ламидзе.
Раз у нас открыто 40 стран, куда можно поехать с туристическими целями, соответственно, из этих же 40 стран туристы могут приезжать к нам. Но по оценке туроператоров по въездному туризму, несмотря на то, что, конечно, уже есть заказы и есть какой-то небольшой ручеек иностранных туристов, приезжающих в Россию, конечно, падение больше, чем на 50-70% по сравнению с 2019 годом. То есть пока говорить о восстановлении въездного туризма не приходится. И, в общем, этот сегмент путешествий остается по-прежнему в самом плачевном и в самом тяжелом положении, при том, что много раз это тоже мы говорили, именно въездной туризм есть тот самый туризм, на который ориентируются все страны и которые считают признаком развития туризма, развития отрасли в своей стране. Вот здесь у нас пока все достаточно грустно. И предварительные прогнозы, что это восстановление начнется не раньше второй половины 2022 года, при условии, что с пандемией будет происходить примерно то же, что происходит сейчас. То есть не будет ухудшения новых штаммов и новых ограничений, которые периодически вводят разные страны.
Это сказала во время пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. А сейчас с нами на связи российский туристический консультант Светлана Щепанова. Госпожа Щепанова, здравствуйте.
Здравствуйте.
А интересует ваше мнение вообще, насколько важно сохранение или возобновление въездного туристического потока для России?
Ну, это, конечно, очень важно. Вообще развитие туризма – это очень важно. И это даже не столько деньги, сколько это еще и коммуникации между людьми, люди лучше друг друга узнают. Нет, это со всех сторон хорошо. Другое дело, что насколько это будет угрожать здоровью или нет, но здесь уже надо просто всей планете принять какое-то одно общее решение и все. Признать вакцины друг у друга. Ну, как бы там вариантов-то масса. А то, что это надо восстанавливать, это надо обязательно.
А скажите, насколько вот въездной туризм, он вообще повлиял, вот его, ну, уменьшение потока туристического, во сколько он вообще повлиял на туристический бизнес в России?
Ну, в плане, вот я не могу вам сказать вот в цифрах, вот насколько именно вот экономическая часть. Вот, но с одной стороны, конечно, благодаря тому, что у нас не поехали иностранные туристы, тот же Санкт-Петербург, Москва, у нас очень дешевые туры сейчас продаются по этим регионам, в Москву, Санкт-Петербург. Ну, то, что Крым или те же Сочи, они и так были забиты, и без иностранцев, иностранцы особо и не ездили. Но благодаря этому гостиницы освободились, и мы стали по адекватным ценам заезжать в гостиницы. Это наши граждане. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, ничего хорошего нет, если страна будет полностью закрыта, и никто к нам не поедет. Это плохо. Надо обязательно. Это бизнес, это отели не выживут без иностранных туристов. Наших внутренних туристов не хватит. Надо, поэтому надо открывать границы, надо упрощать правила въезда. Вот насколько это вообще возможно, вот настолько и упрощать. Потому что очень многие жалуются, особенно вот европейцы, что оформить визу для того, чтобы въехать к нам в Россию, там прям 7 кругов ада пройдешь. Но это плохо.
Понятно. А вот появилась, скажите, еще информация о том, что были введены электронные визы. Они на граждан всех стран распространяются или это только на граждан каких-то, ну, определенных стран?
Нет, ну, это не на всех граждан, это точно они распространяются. Это на граждан определенных стран. Я считаю, что это правильно. Мы все-таки, во-первых, это должна быть какая-то взаимность. То есть, если у нас на Кипр разрешена провиза, значит, и киприотам можно въезжать в Россию, пожалуйста, примерно по таким же по такому же варианту. Но просто страны-то разные. Угу. Если, например, с той же Праги, там, допустим, с Чехии едет благополучный турист, это действительно турист. А кто приедет там с какой-то страны, не знаю, ну, с того же Афганистана сейчас. Откуда мы знаем, турист это или вообще не турист? Конечно, так вот просто так вот пускать всех подряд, ну вот я считаю, что это неправильно.
Понятно, спасибо.
Ограничения надо какие-то вводить, но они должны быть разумными.
Спасибо вам, Светлана Щепанова, российский туристический консультант, была на телефонной связи с нашей студией. Ну и вообще в России, да, значит, с января по март Россию посетило 1 830 000 иностранцев, и это снижение вообще туристического потока там на 93%. А на самом деле это очень такие большие цифры. Мы бы хотелось бы больше об этом поговорить, но это...
Крымское питание.
Насколько тема оползни актуальна для Севастополя, Ялты и других крымских городов? Насколько метод обрушения нависающих заколов может быть актуальным? Как значительные осадки, выпавшие над полуостровом в июне-июле 2021 года, повлияли на оползневую активность в Крыму? И как на эту самую активность влияет хозяйственная деятельность человека? Все это обсудим в ближайшие минуты в программе «Крымский вопрос». Приветствую, с вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реали» на 648 АМ. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали», а также по телефону 8 800 10 06 926, если вы будете звонить к нам из Крыма. А если с материка, то для вас другой номер телефона 044 490 2905. И звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу каждый день в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну а в остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Проливные дожди в июне и в июле в Крыму, помимо наводнений, принесли с собой еще одну проблему – оползни и обвалы. Крымские ученые полагают, что в Крыму в движение пришли так называемые стабилизированные оползневые тела. И оползневые процессы активизировались там, где не было движения на протяжении сотен лет. Главный геолог отдела изысканий Института Шельф Наталья Дрогина в интервью РИА Новости Крым рассказала, что причину активизации оползней в Крыму по крайней мере две. И это не аномальные осадки, это всего лишь повод. А причины стали, ну, эти осадки стали катализатором процесса. Далее дословная цитата. «Дождей не было давно, грунты высохли, а потом, когда за несколько дней выпала трехмесячная норма, они не смогли впитать или отвести полученный объем воды естественным способом. Из-за чрезмерной нагрузки обострились геологические процессы и произошла чрезвычайная ситуация», сказала Наталья Дрогина. По словам Натальи Дрогины, первопричина кроется, с одной стороны, в сложной геологии Крыма, а с другой в бездонном строительстве непосредственно на ползневых телах и в балках естественного водостока. Ярким примером последствий такого строительства является поселок Гурзов, где, по словам геолога, находится целых 3 закадастрированных оползня, то есть внесенных в кадастр, но там все равно продолжают активно возводить здания, констатирует эксперт. И Наталья Дрогина также рассказывает, перед строительством было необходимо провести инженерную подготовку, оборудовать инженерную защиту, укрепить почву и только потом начинать работы. Конец цитаты. Кстати, руководитель Крымского центра оценки сейсмической и ползневой опасности технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова в эфире крымской программы «На грани» заявила, что оползни провоцирует не застройка, а безграмотная застройка.
У нас изначально существует оползнеопасность, да, у нас изначально существуют склоны с высоким градусом уклонов, у нас изначально существует нестабильный грунт, и наличие или отсутствие стройки или застройки на этих местах никоим образом не провоцирует новые оползни, если это сделано грамотно. И мы уже говорили об этом и в рамках круглых столов, и в рамках каких-то встреч с гражданами. Мы объясняем, что не застройка провоцирует оползни, а безграмотная застройка, без соблюдения мер инженерной защиты.
Такого же мнения придерживается и заведующий кафедрой геотехники Крымской академии строительства и архитектуры Игорь Дьяков. Ведь практически все склоны в Крыму, по его словам, являются оползнеопасными территориями.
Строить можно почти на всех территориях оползнеопасных. Дело в том, что любой склон, по сути, является оползнеопасным, ну, не считая скальных. Если сделать неправильную подрезку, нагрузить склон, даже если он не числился в перечне кадастровых оползней, то он может стать оползнеопасным. Если подходить с точки зрения выбора, где можно, где нельзя, и ориентироваться только на оползни, у нас получается, что строить нельзя нигде на южном берегу Крыма. То есть, так или иначе, мы провоцируем оползнеопасные явления. Да, есть действительно огромная по массе оползни, с которыми сложно бороться, и, возможно, на таких оползнях пока в настоящее время не стоит строить. Все остальное поддается, ну, решению с точки зрения инженерных подходов, и освоение таких склонов возможно.
Это сказал заведующий кафедрой геотехники Крымской академии строительства и архитектуры Игорь Дьяков. А вот по информации Нины Павленко, это глава российской администрации Ялта, она сообщила эту информацию на заседании штаба по противодействию ЧС, значит, сказала она следующее. По информации, предоставленной Крымским республиканским центром оценки сейсмической оползневой опасности технического обследования объектов строительства, на полуострове зарегистрировано 1500 оползней, из них 600 находится на территории Большой Ялты. Но проблема оползней обвалов – это не только проблема южного берега и Ялты. 16 июля в Балаклаве на пляже Василия обвалился грунт, придавив палатку. Об этом сообщали в пресс-службе российского МЧС в Севастополе. Также управление российского МЧС предупреждало об усилении активности геологических процессов оползней обвалов на некоторых пляжах Севастополя в связи с сильными июньскими ливнями и призывали отдыхающих не организовывать места отдыха и не размещать палатки на опасных участках. Речь идет о нескольких километрах береговой линии. Кстати, хотя оползень и обвал имеют одинаковую водную причину, все-таки это разные явления. О различии в эфире телеканала «Вести Севастополя» рассказал ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института Юрий Горячкин.
Для оползней важно, что на склонах накапливается вода, она тяжелая, и когда она доходит до водонепроницаемых слоев, создается поверхность скольжения, исходит оползень. Для валов несколько другой механизм. В результате насыщения водой структура глинистых пород, которые сложены, например, берега северной стороны Севастополя, они насыщаются водой и разбухают. Вы понимаете, если разбухло, то уже назад не вбухнет.
«Назад не вбухнет», сказал ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института Юрий Горячкин. Заговорили про оползни, обвалы и в российской администрации аннексированного Севастополя. Цитирую, «В связи с прошедшими ливнями в Севастополе сохраняется опасность осыпания и обрушения грунтов. Севприроднадзор ведет активную работу по предотвращению оползни и организации берегозащиты», говорилось в сообщении на сайте российской администрации Севастополя. Директор Департамента природных ресурсов и экологии, ну вот этого самого Севприроднадзора, природнадзора Юлия Гаврилова в интервью севастопольским телеканалам рассказала, что опасные участки Севастополя регулярно обследуются насчет угрозы обвалов и размывов.
Мы выезжали, посмотрели и Качинские берега, и смотрели Фиолент. Осыпаться берег будет точно. Это естественные процессы. Находиться там опасно. Поэтому мы призываем жителей города отдыхать исключительно на официальных пляжах. При этом стараться располагаться подальше от обрывов, так чтобы минимизировать какую-то опасность для себя, своих детей, своих близких. Будут проанализированы данные состояния берегов за последние десятилетия. Здесь участвуют в этой работе. Принимают участие ведущие институты города и Московский государственный университет. Мы будем вырабатывать рекомендации, как эти процессы стабилизировать.
И, похоже, вот эти самые рекомендации, они найдены. Но, по крайней мере, по словам Юлии Гавриловой, директора Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя. 26 июля на аппаратном совещании в российском правительстве города она предложила искусственно обрушать опасные массивы.
Мы вышли с подробным докладом, описали полностью каждый оползень, где какая ситуация, и предложили коллегам рассмотреть вариант искусственного обрушения, очистки тех нависающих массивов, где это сделать безопасно, чтобы не ждать их обрушения на берег, где будут соблюдаться и требования природоохранного законодательства, и законодательства ОЧС.
Это сказала Юлия Гаврилова. Также она добавила, что дожидаться окончания сезона не будем, потому что всякое может произойти. В основном все эти заколы находятся там, где люди предпочитают отдыхать дикарем, вокруг ничего нет. То есть это не зона домов. И в принципе, главное, что нужно будет сделать, это всех эвакуировать с пляжа и закрыть доступ. На какой именно период, это будет решаться. А вот руководитель подконтрольной России администрации Севастополя Михаил Развожаев поручил не задерживать реализацию запланированных мероприятий. Не затягивайте, сказал он, сейчас идет активный сезон. Если такое решение принято, и оно законно и технологически возможно, давайте принимать и делать это, сказал Развожаев. Ну вот сегодня как раз мы и обсудим с теми гостями, которых мы пригласили к участию в нашей программе, с экспертами, о том, насколько вот этот метод такого искусственного обвала, он может помочь решить проблему оползни и обвалов в Крыму, не только, значит, в Севастополе, может быть, и в других крымских городах. И вообще, что происходит? Почему действительно вот в последнее время заговорили многие местные чиновники о том, что повысилась угроза оползни и обвалов? Первым мы сегодня в программе будем говорить с Сергеем Гапоном, специалистом геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, приветствую вас.
Добрый день.
Сергей, ну что является вообще вот этой причиной активизации оползней обвалов в Крыму?
Причиной в последнее время действительно является выпадение большого количества атмосферных осадков, которые просто активизируют постоянно существующие геоморфологические процессы на полуострове, а также антропогенная деятельность, которая часто ведется в разрез с нормами, то есть идет строительство в тех местах, где строительство не должно идти, строится дороги, там, где дороги не должны строиться или с несоблюдением норм, что попросту приводит к подрезанию склонов и провоцирует более активное проявление оползней. А если говорить об обвалах, то во многом это абсолютно естественные процессы, которые также активизируются в тот период, когда люди начинают какую-то свою некорректную деятельность на той или иной территории, непосредственно связанной с абразивными берегами, либо связанной с местом, где возможно проявление активного оползня.
А скажите, вот этот метод искусственного обрушения обвалов, насколько он может быть действенным, насколько, ну, что это за метод вообще такой?
Достаточно специфический метод, и метод не направлен на борьбу с обвалами, он направлен на решение сегментной проблемы, чтобы в прямом смысле слова никого не придавило берегом, который может активно в определенный период обрушаться. Но на самом деле это не решение проблемы, так как буквально через неделю более дальняя от моря часть берега может не с меньшим успехом обвалиться в прямом смысле слова. Это как бы и решение вершков самой проблемы, просто желание показать деятельность, когда вот есть явные места, когда абразивный берег отстает от своей основной части и вот-вот может обвалиться, просто показать, что таким образом проблема решается. На самом деле во многом даже больше усугубляется, потому что нарушаются те природные процессы, они еще сильнее антропогенной деятельностью активизируются, и отступание берега от моря просто возрастает, скорость такого отступания возрастает, но никаким образом не дает гарантии того, что буквально через очень короткий промежуток времени новая часть берега опять не обвалится на то место или на место на 10 метров дальше от берега.
Сергей Гапон, мы сегодня говорим с ним по телефону, это программа «Крымский вопрос». Сергей, а скажите, есть ли действительно научно и технически выполнимое решение вот ликвидации угрозы обвала в Крымске берегов?
Безусловно, есть, и это достаточно дорогое и комплексное решение, которое в первую очередь должно сопровождаться правильной природоохранной деятельностью, недопущением строительства на таких берегах, вообще особым подходом к организации деятельности в этих местах. И очень часто обвалы – это абсолютно нормальные уже в данном контексте истории развития процессы, потому что изначально так или иначе человек вмешался в природную деятельность, и полностью законсервировать обвал берегов во многих местах Крыма попросту невозможно, и эти места не должны использоваться под курортные цели абсолютно. То есть всегда будет существовать угроза, и полностью законсервировать такой процесс невозможно. А если тоже очень хочется, то, конечно, не нужно искусственно обрушать берега, нужно использовать специальные системы отвода воды для того, чтобы склоны не насыщались влагой и берега не обваливались в процессе после выпадения обильного количества атмосферных осадков. Но все же в большей части случаев такие процессы просто нужно изолировать от активной человеческой деятельности, чтобы они не приводили ни к разрушительным процессам для инфраструктуры, и тем более не уносили человеческие жизни.
А вот что говорит, может быть, европейский или опыт других стран? Ну, наверняка крымская ситуация, она не уникальная, где есть оползневые зоны, есть вот эти обвалы прибрежных территорий. Как вот в других странах это решается?
Ситуация абсолютно не уникальна, действительно, для многих европейских стран это очень типичная ситуация. Решается комплексом природоохранных мер, когда вводятся определенные и дренажные системы, вводятся системы водоотвода, склон приводится в относительно стабильное состояние, любая строительная деятельность запрещается в радиусе нескольких километров, и такие территории рассматриваются исключительно с точки зрения природоохранных объектов, либо объектов с небольшой антропогенной нагрузкой. И самое главное, это вот действительно ограничить влияние человека на эту территорию, для того, чтобы любые вмешательства извне не приводили никаким серьезным последствиям с точки зрения любой деятельности.
Сергей, еще такой момент. Скажите, а вот как человеку, который, может быть, просто, ну вот знаете, идет по береговой линии и выбирает место там для пляжа, как ему определить, вот это опасное место или безопасное место, просто на взгляд, может быть?
Самый банальный метод – посмотреть на склон. Если есть прямая возможность падения грунта либо скальной породы на пляж, то в радиусе нескольких десятков метров от склона, конечно, ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно такое место пропускать и понимать, что падение объекта может сопровождаться не просто перпендикулярным падением, а дальнейшим его качением. Следовательно, нужно такой радиус брать с большим зазором. И места, где есть хотя бы теоретическая возможность падения глыбы, обходить стороной и размещаться достаточно далеко от таких мест.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Гапон, специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, ученый из Крыма, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы говорим про проблему оползни и проблему обрушения береговой линии. Эта проблема, вот о ней говорила и глава Ялтинской администрации, и в Севастополе тоже чиновники говорят об этой проблеме. А я встречаю даже иногда информацию о том, что достаточно значительная часть территории Крыма, она подвержена оползневым процессам. С другой стороны, крымские ученые говорят о том, что нет никакой особой потребности не строить в оползневых. Главное только соблюдать все необходимые технологические процессы, потому что если бы так не строить в оползневой зоне, то пришлось бы вообще не вести деятельность на большей части территории Крыма. С чем же связана вот такая активизация оползневых процессов и обвалов на территории Крыма? Мы пытаемся сегодня разобраться, и как обеспечить людей, безопасность людей в такой ситуации. Далее будем говорить с Дмитрием Демчуком, активистом из Судака и бывшим инженером лесного хозяйства. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ваше мнение или ваше наблюдение, насколько вот эта проблема оползней, она является большой или актуальной для Восточного Крыма, ну, в частности, для Судака?
Ну, про Судак, конечно, могу сказать, вот если вы помните, в 2013 году был оползень в Судаке возле горы Алчак-Кая, там группа туристов поставила палатку на краю обрыва, и этот обрыв сошел, один человек пострадал, его уже вытащили мертвым, второй местный житель, он отделался там, как говорится, там легким испугом. Причем эти оползни, они сходят именно вот на береговой линии, и в Новом Свете там тоже был сход этого оползня. Также я считаю, что, конечно, это частично сход этих оползней именно на береговой линии, на крутых берегах. Это действие штормов зимних, которые подмывают основу вот этой береговой линии. А уже летом идут дожди ливневые. Эта глина, глинистые эти берега размокают, и происходит сход этих оползней. Но хочу отметить, что конечно же, и антропогенный фактор нельзя отбрасывать, потому что береговая линия активно застраивается. Мы знаем, как коктебели уходят в море, дача Соловьева. Киселева или Соловьева, я их там сильно не разбираюсь, знаете, журналиста такого. То есть он тоже на краю берега построил, не учел этот фактор, что, что нагрузка будет на край этого береговой линии, не учел грунты. И как бы этот сход происходит. Ну, знаете, я даже вот бы все-таки отметил не только оползни, а именно больший вред. Селевые потоки именно наносят вред именно. Вот,
ну, это для вас, для восточного Крыма, наверное. Угу.
Да, вот и мы помним, 67-й год там машину с веселом смыло, она двигалась по груженной людьми, по руслу реки, вот этот внезапный селевой поток сошел и машину перевернуло, там около 22 человек погибло, памятник стоит. Потом вот в 13-м году вот этот сход тоже там как бы... В 17-м году между Грушевкой и Судаком был сход селя, там размыло 4 плотины, они были в заброшенном состоянии, и с этих столков хлынула вода и смыла автомобили, там домином сложила. То есть, как бы, вот есть тоже такая проблема, кроме
Да, Дмитрий, а скажите, это можно каким-то образом решить не какими-то техническими способами, а, например, ну, за, если посадить лес, да, вот, и он мог бы удерживать все вот эти вот потоки, оползневые процессы, или нет, лес это не решает?
Ну, конечно же, это есть один из способов борьбы с оползнями, и он эффективно как бы используется. Но вы понимаете, это очень дорогостоящая именно процедура, потому что, во-первых, содержание вот этих пород именно первые 2-3 года, когда вот они будут укореняться, это вот тоже очень большая проблема. Я даже не знаю, тем более, понимаете, эти все земли, практически все, они не находятся вне зоны деятельности лесохозяйственных предприятий, как бы в основном. Это земли там запаса, там сельских советов, совмина, как бы кто, каким образом это будет осуществляться, за чей счет, как бы я вот не понимаю. Хотя да, вот скумбрия, допустим, знаете, на такое растение, оно вот используется как укрепительный. И вот когда строили дорогу на Кизельташ, там тоже она идет. Мимо Кизельташа проходит на Щебетовку. Это южный перевал между Судаком и Феодосией. И там тоже вот я видел, как использовалась именно скумбрия, и она довольно эффективно скрепляет эти сыпучие грунты и неплохо на них приживается. В принципе, как вариант, да, потому что именно вот эти бетонные сооружения и там сваи, это будет, наверное, намного дороже, чем высадить просто лес и укрепить. А вот знаете, что еще вот даже с советских времен, как мы как бы там нехаем эти времена, ведь все эти склоны южных гор, вот, допустим, взять там же тоже Солнечную долину, там практически это Судакский регион. Там очень много этих склонов, они засаживались именно лесными культурами, то есть это были смешанные лесные культуры, то есть использовалась там скумбрия и сосна крымская. То есть это довольно эффективно, просто именно это уже было в последний момент уже вот в годы жизни этого Советского Союза, мощного государства, которое выделяло деньги на это все. И культуры были посажены, но денег на уход уже после развала не было, и эти культуры очень в большом своем количестве были высохшие, и там единичные экземпляры, грубо говоря, остались, но затея, в принципе, была неплохая.
Угу. А, и влаги хватает, да, этим растениям? То есть они без...
Выбирать просто правильно породы, не брать какие-то там, вот как у нас сейчас, допустим, город извиняюсь, завозят там вот эти интродуценты, там гибриды все эти хвойные, они в морском климате и недостатки влаги, то есть они не ксерофиты, они не обладают такой жизненной способностью там укореняться на таких грунтах, именно вот сыпучих и глинистых, с малым количеством воды. А если правильно подобрать породы, я думаю, что, в принципе, это... А если еще применить капельное орошение, как вот делают на виноградниках, я думаю, все это реально как бы сделать.
А если говорить вот не о Крыме, а о каких-то зарубежных, ну, методах, то есть вот леса действительно его, и леса делают на капельном орошении?
Ну, используют такие технологии. Даже знаете, что вот есть технология, допустим, по озеленению там пустынь, они вот скидывали специальный раствор такой, он как клеющийся, он, и в нем семена. там какая-то еще такие поживные вещества там используются в нем. И они с самолета сбрасывали, и вот я знаю, что такое, даже чтобы вот этот не было этих вот барханов, перекатов, как бы было озеленение, по-моему, казахских степей, если меня не изменяет память, самолеты как бы из советские времена использовались. То есть технологии вполне достаточно, как бы достаточно копнуть все это, и даже вот у нас в бывшем Советском Союзе и то они использовались, как бы просто нужно как бы выделить деньги на это и заняться этим вопросом.
Понятно. Спасибо вам. Дмитрий Демчук, активист и инженер лесного хозяйства и судака, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомним, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим про оползни и обвалы. Эта проблема стала особо актуальной для Крыма, ну, вот актуализирую. Она, наверное, постоянно есть, эта проблема, она присутствует, но она актуализировалась в Крыму после июньских и июльских вот наводнений, когда вода размыла многие и разбудила, как говорят ученые, многие спящие оползни и обвалы. Вот пришли вот эти оползневые процессы, они активизировались там, где не было их активизации, не было никакого движения на протяжении многих лет. В частности, есть такая проблема, например, в Севастополе. По данным Янины Павленко, главы администрации этого города, из 600 оползневых участков находится на территории Большой Ялты. Из 1500 оползней, которые есть на полуострове. Но проблема есть, конечно же, и в Севастополе. Ну, конечно же, это говорю, потому что есть сообщение. Мы об этом говорили тоже. Есть, даже придумали в Севастопольской администрации способ такой решить. Это, значит, обрушить эти грунты. Юлия Гаврилова, директор департамента природных ресурсов и экологии, она вот рассказала на аппаратном совещании, что есть такой метод, как искусственно обрушить опасные массивы. А вот когда это будет, мы попробуем сейчас выяснить у нашего севастопольского журналиста Давида Аксельрода, журналиста Севастополя, дальше на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Давид, приветствую вас.
Добрый день.
Давид, что происходит вообще с оползнями и обвалами в Севастополе? Насколько эта проблема актуальна сейчас для города?
Ну, она достаточно актуальна, и она актуальна не первый год. Систематически, собственно, ежегодно мы слышим новости о том, что в том или ином районе города наблюдается повышенная оползнеопасность или обвалоопасность. Вот буквально, собственно, недавно наверняка слушатели знают об этой истории, когда в Балаклаве на одном из пляжей произошло обрушение скальной породы, то есть огромный валун обвалился фактически на пляж и задел палатку, благо там никого не было в тот момент и никто не пострадал. Такая же ситуация наблюдается и на Фиоленте, и на северной стороне Севастополя, фактически от вот этих известных пляжей северной стороны, как Учкуевские, Любимовские пляжи, и вплоть до Орловки, одного из крайних сел северной стороны Севастополя. Вот все это побережье, оно фактически имеет достаточно серьезную оползнеопасность.
Вы следите за действиями местных чиновников, каким образом они предлагают или решают эту проблему? И, наверное, все-таки это разные должны быть методы, потому что есть территории, на которых не живут люди. Вот если говорить про этот пляж в Балаклаве, насколько я понимаю, да, там он обвалился там, где нет построек. А с другой стороны, есть северная сторона, и где есть жилые здания, в которых живут люди, а тем не менее происходят обвалы на этой территории.
Что касается жилой территории, то это прежде всего отселение, потому что тут надо понимать, что вот эта северная сторона, она преимущественно застраивалась садовыми товариществами, товариществами, дачными кооперативами, то есть людьми, которые получали участки и впоследствии возводили какие-то небольшие капитальные сооружения. Если, условно говоря, плыть из Артбухты вот на этом летнем катере на пляж в Учкуевку, то можно заметить, что есть участки, где действительно там полдома опала, и половина дома, там две или три стены, вот они стоят полуразрушенные, и люди, естественно, там не живут. Это достаточно большая проблема, потому что многие люди, даже когда по решению МЧС совместно с правительством городским было отселение этих людей, многие люди не хотели уходить, под различными предлогами все-таки проникали на территорию своего дачного участка или бывшего дачного участка. Поэтому, да, людей принципиально, конечно, отселяют. Что касается профилактики вообще этих оползней, то тут проблема гораздо больше. То есть, да, если людей можно просто, с людьми можно как-то договориться, предоставить какие-то компенсационные территории в связи с тем, что вот произошла такая техногенная ситуация, то профилактика самих оползней усложняется в том числе и санкциями, которые санкционным режимом, внутри которого находится Севастополь, поскольку ученые, в частности, говорили о том, что компьютерные программы, в том числе для аэросъемки вот этой территории, чтобы выявить и предотвратить оползнеопасность, они в основном иностранного производства, и в распоряжении севастопольских ученых до определенного года была, например, демо-версия этой программы, срок лицензии этой демо-версии закончился, и из-за санкций ученые долгое время не могли просто приобрести и постоянную версию этой программы, чтобы с дронов можно было осуществлять съемку и предотвращать оползни. Как сейчас обстоит вот эта история, сложно сказать, потому что она как-то вышла из повестки, но, по крайней мере, эта проблема была, и если там в нулевых годах уже или после 2010 года какая-то профилактика вот с помощью современных технологий велась, то потом она была значительно затруднена.
Спасибо вам, Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Программа «Кримське питання». Зустрінемось.